Ток-шоу Сергей Макрушин.
Радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. И я рад представить нашим радиослушателям гостя нашей студии Игорь Мовенко. У нас в гостях украинский активист из Севастополя, бывший политзаключенный.
Здравствуйте, слава Украине.
Добрый день. Итак, давайте начнем наш разговор с самого начала. Понятно, что мы о вашем существовании, о том, что вы есть такое в Севастополе, узнали в 2016 году. Когда, собственно, вы попали, да, сначала вас избили за украинскую символику, а потом вы попали еще под политическое преследование уже в таком классическом виде. Об этих событиях мы поговорим, но давайте немного раньше начнем, да, нашу беседу. До 2014 года. Ну, вы ведь не были украинским активистом в Севастополе.
Ну, на самом деле, да, многие люди, крымчане, не были активистами Украины.
Вот расскажите немного о себе. Вы родились в Севастополе или приехали
куда-то в Крым? Я родился в Севастополе, да. Прожил там буквально год. Потом родители переехали в Керчь. И, в общем-то, до 2002 года я жил там в Керчи, учился в Керчи, и только когда женился, решили переехать, ну, я решил переехать на свою родину, ну, и за собой уже потащил свою жену, так сказать. И весь период до 2019 года уже жили в Севастополе.
Почему выбор пал в сторону Севастополя?
Потому что родной город.
Я сам просто из Керчи.
Потому что родной город. То есть, кроме того, Севастополь в Крыму, он считался более продвинутым городом на тот момент, более живым городом. То есть из всех городов Крыма Севастополь был более социально продвинутым, больше возможностей. И банально переехали туда, где лучше просто.
И вот наступил 2013 год, осень 2013 года, в Киеве начались события, которые затем назовут революцией достоинства. Расскажите о своей жизни в тот период, чем вы занимались, какие настроения ваши были, как вы воспринимали то, что происходило в Киеве на тот момент?
На самом деле было очень тяжело все это смотреть, то есть я это все следил через громадское ТВ, кстати. То есть прямые вот эти эфиры я все смотрел. Тут же параллельно шла, ну, явная дезинформация со стороны российских СМИ, и это было очень явно видно на фоне того, что видел я. То есть то, что видел в прямом эфире, и то, что говорили они, очень сильно отличалось. Это очень раздражало, бесило. И, в общем, в тот момент вот проснулась такая вот, не знаю, как это сейчас назвать, патриотизм проснулся, то есть непринятие того, что делает Российская Федерация.
Но вас можно назвать исключением из правила, можно предположить, да, какие настроения царили на тот момент в городе, в котором располагалась база Черноморского флота России, который город русских моряков и так далее.
Да, настроения были очень разные на самом деле, то есть люди просто разделились, и большинство, ну, не понимали, как себя вести в той ситуации, которая сложилась. Те, кто был явно настроен пророссийски, ну, то есть они, таких людей там много, они были там и до 2013 года, и раньше, то есть они явно поддерживали Российскую Федерацию, были против Майдана, то есть против всего украинского, против всего, что делали украинцы, эти люди были. А была часть населения, которая просто инертная, то есть им все равно, что происходит, ну, сейчас власть изменится, мы подстроимся и будем жить дальше. И были такие люди, как мы, как я, которые этого не хотели принимать, пытались бороться как-то, показывать свою идентичность.
Как это можно было делать?
Ну, на тот момент это можно было просто показывать, что ты украинец. То есть говорить о том, что ты украинец, носить украинскую символику, пока это еще было возможно. Потому что многие люди, даже кто проукраински настроен, они боялись ее носить. Мне иногда на улице просто пожимали руку за то, что я шел там с гербом Украины, и там
за то,
говорили
что,
спасибо.
За то, что осмелились, да?
Да, потому что не все просто как бы не боялись этого делать.
Насколько сильной была поляризация мнений в городе? Можно ли было говорить, что было большинство с определенной точки зрения, да, и меньшинство, которое имеет свою точку зрения?
Так казалось, что все-таки большинство, но не должны забывать, что очень много людей привезли с Кубани, с Российской Федерации, именно много приехавших людей.
А это было, когда которые... произошло?
Вот это когда уже в 2014 году, вот на митинге на день рождения Тараса Шевченко возле памятника Шевченко, то есть на котором мы были, присутствовали в тот день, уже был такой там антимитинг.
Это 9 марта 2014 года.
Был такой антимитинг, и там вот собрались, так сказать, пророссийски настроенная публика. И, ну, это явно не жители Севастополя. То есть один к одному мужики, такие все слаженные, одного роста, все с флагами, там, ну, как по разнарядке. Приехали, встали и кричат, пытаются перекрикивать наш митинг.
Вот. А вот на том митинге, где выбирали народного мэра, который ранее прошел, на нем тоже была вот такая
Публика? Ну, я там не был, но я думаю, что там такая же публика была, но это было просто очевидно. Ну, может быть, и севастопольцы там присутствовали, ну, как бы не без этого, очевидно. Кроме того, в Севастополе проживало очень много россиян, то есть просто жили, будучи россиянами, имея гражданство Российской Федерации. То есть и они участвовали во всем этом, то есть их это устраивало.
Да, события далее развивались достаточно стремительно, и прошел так называемый референдум, который переносили несколько раз его сроки, все более и более сжимая сроки подготовки к этому референдуму, вместо нескольких месяцев, несколько недель, да, было на подготовку и на проведение этого процесса. Можете ли рассказать о своих воспоминаниях вот в эти дни, когда проходил псевдореферендум?
Да, конечно, я даже взял видеокамеру и пошел, заснял несколько таких дальниц этих выборочных. Ну,
а в чем был интерес, вот, чтобы пойти взять видеокамеру? Я работал в Крыму, да, понятно, что журналисты
снимали. Зафиксировать эту ситуацию. Понятно, что у меня не было разрешения, я не журналист, и они вполне могли... Ну, что и произошло, в общем, меня в итоге оттуда выдворили. Ну, я там успел заснять небольшой сюжетик, успел снять урны, которые были полупустые, причем я снимал это в конце дня, в часов 6 вечера, и урны были, ну, почти пустые, то есть там внизу, может быть, не знаю, бюллетеней, там было 3 урны, и в каждой, может быть, по сотне этих бюллетеней лежало. То есть, очевидно, явка была очень маленькая. То есть я заснял, ко мне там набежали, причем милиция украинская там в уголочке сидела, они даже слова никому не говорили, но там были, как это, местная самооборона, да, их называли там, они там набежали вокруг меня, там, вытолкали, там начали звонить там еще кому-то, ну, я ориентировался в итоге. Ну, вот такой случай был.
Далее давайте пойдем. События развивались таким образом, что те, значит, украинские воинские части, которые были в окружении, из них в итоге, да, служащие украинской армии вышли на материковую часть Украины, те, кто остался верен присяге, те, кто присягу нарушил, они присягнули еще раз. И, наверное, вот тогда стало... Вот когда к вам пришло понимание того, что вот этот процесс аннексии Крымского полуострова – это не просто какой-то сиюминутный политический кризис, а этот процесс затягивается надолго?
Честно, я верил до последнего, что власть Украины предпримет какие-то действия, и все-таки Крым вернется под юрисдикцию Украины. И понимание, что это неизбежно и надолго, я, наверное, понял в конце 2014 года. То есть я до конца 2014 года упирался получать российский паспорт, причем на работе меня, ну, давили, то есть, ну, либо ты получаешь российский паспорт, либо ты не работаешь, то есть, два варианта, то есть, ты должен получить. Вот, то есть, я упирался, и паспорт у меня, я получил 31 декабря у меня там, то есть, последний день, когда можно его было получить бесплатно. Я думаю, ну, еще вам платить за него, за российский паспорт, я думаю, да нет, давайте уж лучше тогда бесплатно ваш Ausweis, и так сойдет, так сказать. Вот, и вот в тот момент вот я уже понял, что это надолго, и там уже прогнозировал, может быть, на лет 5, ну, судя по всему, сейчас уже понятно, что это не на 5 лет, даже не на 10.
То есть даже несмотря на то, что вот вы увидели, да, в один момент, что российские военные по улицам Крыма ходят, что введен в обращение рубль. То есть все-таки не верили в то,
не
что...
Не верил, до последнего не верил. Думал, это все сиюминутная такая ситуация. Причем военные же находились в своих частях, я не помню, вроде там до конца марта.
Да.
Ну, вот я не помню вот этих моментов с военными, насколько долго они находились, но все равно ситуация была непонятна. У нас были знакомые военные, как бы мы с ними общались, и они сами не знали, что ответить. Мы им задавали вопрос, как будет дальше развиваться, они говорят, мы не знаем. То есть они сами не знают, что ответить на это. Вот. Приходилось просто на свою интуицию рассчитывать.
Ну вот и началась жизнь в аннексии, это начало 2015 года, да, вы поняли, что это может надолго продлиться, да, на какие-то годы.
Да.
А, как-то думали над тем, по какой стратегии жить дальше? Вот вы дома, да, но этот...
Для меня на тот момент вот стало важно показать мировой общественности, что в Крыму, а тем более в Севастополе, живут украинцы. То есть они есть. То есть пропаганда российская говорит о том, что украинцев в Крыму нету. То есть все тут русские, все говорят на русском языке, все граждане Российской Федерации, все рады Российской Федерации. Вот. Но на самом-то деле мы там были, но это нужно было показать. Поэтому я носил украинскую символику, говорил о том, что я украинец. То есть... Не боялся заводить политических разговоров каких-то, то есть я об этом открыто говорил, то есть и в социальной сети писал, и очень резко реагировал на разные высказывания со стороны Российской Федерации, ну там адептов русского мира.
Как реагировали? Вот уже после, да, того, как схлопнулась над головой, да, вот эта российская реальность в Крыму, как относились к вашей позиции, которую вы публично декларировали?
Ну, с 2014 года у меня пропали все друзья, то есть просто отвалились все друзья. Все, которые у меня были друзья, они перестали ими быть. Ну, стало тяжело просто, как бы жена моя тоже проявляла свою украинскую позицию, работая даже в украинской фирме «Новус», но там люди были настроены совсем не по-украински, и в итоге ее просто уволили из-за меня. То есть, когда я уже попал в тюрьму, то есть ей намекнули, что вам лучше уволиться. То есть, ей снижали зарплату до самого минимума, и потом просто ей пришлось уволиться. Вот, ну, появились какие-то другие знакомые, такие более нейтральные, появилось очень много людей, переехавших с Донецка, с Луганска, то есть я же еще волейболом занимался, то есть, ну, волейболом я продолжал заниматься, как бы причин останавливаться не было, и вот просто на самих тренировках, общаясь с людьми, то есть люди разные, то есть конфликтовать смысла нету со всеми, позиции у всех разные, и все знали мою позицию, относились все по-разному, кто-то руку не жал, там, например, волейбольная игра прошла, да, то есть люди проходят мимо друг друга и жмут руки, и были такие, которые просто мне лично руку не жали, то есть зная мою позицию.
А были люди, которые, вот вы говорите о том, что с друзьями перестали поддерживать связь, вот после того, как, да, выяснилась позиция каждого по тем событиям, которые происходили в Крыму в 2014 году, а были люди, которые вас приятно удивили, от которых вы не ожидали, да, вот каких-то моральных качеств, они их проявили?
Нет, Я таких людей не знаю. То есть тот момент, вот был круг общения, и этот круг общения исчез. Просто появились другие люди. И не те, которые из прошлого, там, они, я как-то о них знал, там, и они, опа, удивили меня своей позицией. Нет, таких не было. Все мои школьные друзья разъехались еще после школы в 90-х годах, то есть я ни с кем со школы отношения не поддерживал. Только сейчас, когда приехал в Киев, я, вот, например, Саша Седов, это практически одноклассник мой, то есть мы в параллельных классах учились. Вот это единственный человек из прошлого, который как бы... с которым мы нашлись. То есть я еще в интернете смотрел, будучи в Севастополе. То есть они же в правозащитной группе, он работает, а они как раз занимались мной, то есть помогали мне.
Ну вот Крымская правозащитная группа, она одной из первых сообщила о том, что, что с вами произошло. Ну, первой стала ваша супруга, да, она записала это видео и опубликовала его в YouTube, и после этого пошла реакция. Расскажите об этом. Это 2016 год, если не ошибаюсь. Да. Вы на велосипеде с наклейкой.
Да, я уже эту историю столько раз рассказывал, мне уже, я не знаю.
Я ни разу не слышал из первых уст эту историю. Расскажите, вот это велосипед, да, наклейка
символика... Там наклейка Азова и просто герб Украины.
Вы на этом велосипеде вот в таком виде
катался года полтора.
Так, и что случилось в итоге? Кто это заприметил?
Ну, я просто остановился возле Новуса. Кстати, тоже Новус, камеры наблюдения, потом все это исчезло. Остановился возле Новуса, пошел.
Украинская
снять...
сеть Новуса.
Да, да. Пошел снять деньги в банкомат. Когда вернулся к велосипеду, стою, пытаюсь его там отстегнуть. Слышу, кто-то подходит с правой стороны и матом мне что-то говорит. Я поворачиваю лицо, и он начинает просто меня месить. То есть, ну, несколько раз ударил, а потом повалил на землю, надел стяжки на руки.
Вы сразу поняли, за что это вообще?
Нет, я это было настолько резко и непонятно. Ну, то есть, просто вот подходит человек, ругается матом, я поворачиваюсь, только открываю рот, что-то, ну, спросить, в чем-то дело, начинает просто бить. То есть, первый удар в лицо, сразу тройной перелом лица. То есть, ну, удар, в который он приложился. Ну, кроме того, это специалист по единоборствам. То есть, ну, в итоге я как бы выяснил, кто этот человек.
Да, кто этот человек?
Это бывший работник «Беркута» Суходольский. В 2014 году он приехал в Севастополь, их встречали как героев на площади Нахимова.
То есть, до этого он был на Майдане?
Да, он был на Майдане, то есть, вернулся, и теперь он служащий Росгвардии российской. Вот этой.
Продолжает геройствовать,
да,
уже,
да,
в Крыму.
То есть, на тот момент он был не при исполнении обязанностей, то есть, просто с женой со своей беременной там находился. Я не знаю, как так совпало, или они просто мимо проходили, увидели и отреагировали, или там, потому что их там, ну, толпа собралась в итоге. То есть, они меня избили, я же потом так смотрю, все...
Толпа сослуживцев его?
Нет.
Нет? А,
нет, просто
люди.
Вот люди там, и все очень негативно ко мне были настроены, независимо от того, в каком состоянии я был там, и там предлагали там добить меня там. Ну, там, ну, страшно на самый момент, тот момент было, потому что разные предложения поступали там, что со мной нужно сделать.
И как-то верилось, да, что они могут это сделать?
Мне не было возможности верить или не верить. Я был в таком состоянии уже, что я просто пытался объяснить им, что, ну, за что вы вообще, что происходит, почему так? Ну, если ты увидел эту национальную символику украинскую, она там запрещена у вас, ну, вызови ты полицию. Пускай тебе полиция там задержит, административное дело выпишут, как они, в общем-то, и поступили. Но то, что произошло, это самый обыкновенный, вот, я не знаю, я его называю, это фашизм 21 века, потому что избили меня по национальному признаку, то есть как украинца, то есть потому что я с украинской символикой, все, значит, я как недочеловек, и вот так со мной поступили.
Вы попытались тогда привлечь к ответственности этого бывшего сотрудника «Беркута», ныне сотрудника российской полиции Суходольского. Как это все выглядело и, ну, что получилось
абсолютно
в итоге?
Абсолютно никак. Мы писали заявление во все инстанции, начиная от прокуратуры, заканчивая Росгвардией. Они там друг на друга отписками посылали. пишите туда, пишите туда. В общем, ну, написали везде. В итоге следователь просто, ну, в неформальной беседе мне сказал, что мы не можем на него открыть дело, потому что он здесь считается героем. В Севастополе он считается героем.
И может делать все, что угодно, получается.
Я не знаю, что он может делать. Вот он просто герой здесь, в Севастополе, и мы на него не можем открыть дело. То есть, и оно так не было открыто.
Далее, насколько я понимаю, эта история продолжилась, да, только уже не в плоскости вот как раз-таки этого инцидента.
Ну, это все взаимосвязано на самом деле. То есть я же пытался добиться справедливости, я же заявление не я же продолжал их писать, и они же должны на это как-то реагировать, они же понимают это.
И какой была в итоге реакция?
И формулировка «герой», поэтому мы его не можем привлечь, это же понятно, что глупо.
Ну, да, да.
Вот.
В законах даже России, по-моему, такого нет.
Ну да. Поэтому они просто привлекли ФСБ, которое, ну, я на тот момент решил, ну, наверное, так оно и есть, они просто меня отвлекли от того, чем я занимался, и привлекли к уголовной ответственности за то, что они нашли. Ну, на меня трудно было что-либо найти. Я вообще абсолютно законопослушный гражданин, и чтобы там в жизни не привлекался, и вообще даже административных дел у меня никогда не было. Вот. Нашли комментарий, там притянули за уши, что он там экстремистский.
ВКонтакте был комментарий, да? А если не секрет, что за комментарий был, о чем?
Ой, я уже так текст точно не помню, я его всегда, если пишу, еще раз повторяю в Фейсбуке, я его просто переписываю, там длинный. Ну, суть в том, что нужно сделать с предателями, с оккупантами, с теми, кто ходил на референдум, что с ними нужно сделать, как вот к ним отнестись после того, как Украина вернется в Крым. В общем, я очень жестко написал, там тех расстрелять, тех там повесить, тех депортировать из Крыма, ну, такое.
Но жестко, но в принципе, если посмотреть, да, по разным пабликам в социальных сетях, где обсуждаются крымские события, ну, такой комментарий каждый второй. Вот,
ну да, там можно каждого привлекать, в этом же и суть российских вот, уголовных этих законов всех, в том, что не проблема найти статью, они все есть уже для каждого, уже каждый в Российской Федерации что-нибудь нарушил. То есть каждого можно привлечь за что-то. Была бы необходимость. Вот я был той необходимостью.
И в итоге за вами пришли?
Да, на меня там засаду устроили там целую. Пока, ну, я шел на работу, они там припарковались на фургоне возле, ну, возле заборчика, там встали две машины, там типа ремонтируют машину, ты там... Ну, я уже так подходил, уже понял, что это такое, потому что видно, там люди в масках сидели. Ну, и выбежали, меня завалили на землю, надели наручники, затащили в микроавтобус, там начали избивать, требовать, чтобы я признался, что это я писал, там какой-то комментарий, там вспоминать мне наклейки на моем велосипеде, там предлагали там позвать этого Беркутенка, чтобы он там закончил свое дело, там, ну, там... Пытали меня немного, там руки заламывали, били, ну, в общем, такой стандартный набор.
Это вот это такое жесткое задержание за комментарии в сети интернет.
Да.
А что было дальше?
Ну, дальше они меня как бы повезли к себе в ФСБ, там потребовали, чтобы я написал признательное показание, что это я написал этот комментарий, что я признаюсь, что он именно экстремистский, то есть я должен был дать оценку этому комментарию, чего я, в принципе, ну, как бы не могу дать, я же не эксперт, написал, эксперт должен давать такие оценки. Ну, они там угрожали мне и расправой, и с моей семьей, ну, намекали там, ты же знаешь, у тебя там дочка в школе, там, ты ж подумай о них. Ну, в общем, в итоге я написал это признательное показание, они меня отпустили. Потом через несколько месяцев было возбуждено уголовное дело. То есть вот когда я вышел с ФСБ, в принципе, я мог уехать. Я мог уехать, но я не верил, что это может закончиться реальным сроком.
Да, вот здесь такой момент. В то время, когда уже ваша история стала публичной, они узнали, да, и на материковой части Украины, и в Крыму, очевидно, знали об этом. У вас семья, у вас супруга и дочь, да, как так. Я понимаю. На них это каким-то образом сказывалось? Им усложняли жизнь?
Ну, уже не усложняли однозначно. дочки... Дочки нет, у нее не было проблем в школе, хотя и директор, и завуч все знали о том, кто ее муж, ой, кто ее отец. Но, в принципе, ну, я не знаю, дочка говорила, что проблем нету. То есть, если и были проблемы, она об этом не говорила.
А жизнь супруги как-то усложняли?
Ну, конечно, да. То есть на работе усложняли жизнь. То есть, ну, в первую очередь на работе. Кроме того, меня же на тот момент внесли в список Росфинмониторинга как экстремиста и террориста, подозреваемого в экстремизме и терроризме. То есть там достаточно подозрения. То есть вот мы подозреваем тебя, и тебя вносят в список. И с этого момента тебя блокируются все счета, все банковские карты, электронные деньги, причем это отражается и на твоей жене, то есть если она тоже не может взять кредиты никакие, то также заблокировали ей WebMoney. Все то же самое, что у меня практически.
Вы работали на тот момент?
Да, я работал, я на двух работах
работал. Что на работе было у вас?
В моем случае на работе, ну, лояльно ко мне, ну, относились к моей позиции лояльно, и, в принципе, проблем не было.
А почему так, как вы думаете?
Ну, я не хочу говорить, подставлять людей, mm-hmm. более подробно говорить о той фирме, где я работал.
В таком случае идем далее. И было возбуждено уголовное дело. Да? Как выглядели следственные действия вообще? Как выглядел суд по вашему делу?
На самом деле ФСБ столько косяков наделало в процессе доследственной проверок всех, при изъятии компьютеров. То есть они мне компьютеры изъяли, ноутбук, компьютер, телефон, потом через месяц вернули, потом поняли, что им нужно для прокуратуры это какая-то улика какая-то, а ее нету. То есть они мне негласно снова начали угрожать, дайте нам назад компьютер какой-нибудь, просто какой-нибудь, чтобы мы его к делу пришили. И переписывали бумажки задним числом, там, ну, в общем, много таких косяков они сделали. Причем на суде компьютер, который мне изъяли, мы потребовали, чтобы они его включили и запустили. Ну, это ж улика, да, то есть я же с него работал, он должен включиться, показать страничку. В общем, они его даже включить не смогли на суде. Это было очень забавно. То есть они его еще сломали, там разобрали. В общем.
По поводу суда. Понятно, да, что и там, где есть правовое государство, и там, где работают нормальные суды, там существует некая состязательность процесса, когда тот человек, которого обвиняют в тех или иных нарушениях закона, он может аргументированно, да, выражать свою позицию, доказывать свою невиновность, и эти сведения судом принимаются во внимание. Как в вашем случае проходил процесс?
Ну, выглядело это таким образом, что судья вроде вникал в ситуацию. Было такое впечатление, что он заинтересован по справедливости как бы провести этот суд. То есть он выслушивал нашу позицию и прокуратуры, и, ну, то есть это был нормальный суд. Ну, то есть это так выглядело вроде как нормальный суд. То есть он, судья, относился вроде как правильно. Но потом в какой-то момент стало понятно, да и вопросы, которые судья задавал, там, например, о том, как я отношусь к присоединению России, Крыма к России. То есть это был такой главный вопрос, то есть их уже не волновало, что я там написал. Они каждому свидетелю со стороны защиты, со стороны обвинения задавали такой вот вопрос, как я отношусь к присоединению Крыма к России.
Но это же явно политический вопрос.
Ну да, и он к делу не имеет никакого отношения, но это было очень важно получить от всех ответ, что я, ну я же этого не скрывал, каждый свидетель как бы по ним, ну тот свидетель, который меня знал, потому что там были и подставные свидетели, и даже студенты, непонятно откуда взявшиеся, один из которых брат ФСБшника. Ну, то есть там такое...
Какова роль была этого брата ФСБшника,
ну, как
в процессе?
Как будто они там мимо проходили. Ну, там какая ситуация? Их взяли с пар, привезли в ФСБ, показали страничку ВКонтакте, то, что я там написал, и отреагируйте на это, вот. Ну, то есть они там такие, его в шоке, кошмар, что ж он пишет, да, мы будем свидетелями, ну, понятно, что они подставные, то есть очевидно, ну, и сказали все, что как бы нужно сказать.
Чем закончилось все тогда? Какой был приговор?
Ну, до последнего я не верил. Еще раз говорю, что будет реальный срок, потому что и прокурор просил условный. Это вообще необычная ситуация, когда прокуратура просит определенный срок, обычно выше судья не дает, либо дает то, что просит прокуратура, либо меньше. Вот в данном случае дали больше, то есть дали 2 года реального срока общего режима и полгода запрета пользования сетью интернет после отбывания срока. Но это первый суд, когда он был вот таким образом.
Вы обжаловали этот приговор?
Да, давали апелляцию, то есть в здании суда меня арестовали и сразу отвезли в СИЗО. То есть после вынесения приговора в СИЗО я пробыл 2 месяца, и в итоге апелляционный суд поменял решение на 2 года условно с 1 годом испытательного срока и также с запретом пользования сетью интернет 1/2 года.
А вот все это время, пока развивалась эта история ваша в Крыму, на материковой части Украины говорили о вашем деле. Крымская правозащитная группа много сделала публикации, она фактически следила, да, за каждым этапом этого дела. Много было заявлений в вашу поддержку. Вы там в Крыму как-то ощущали,
ну,
что вас поддерживают?
Только по Фейсбуку, то есть только читал новости. Ну, когда я мог читать, ну и после, когда уже вышел из СИЗО. Ну, то есть этим же занималась исключительно неправительственная организация, то есть это правозащитные группы. То есть я как считаю, государство должно было мной заниматься, а не они. То есть они просто взяли на себя функции государства, это неправильно. То есть и это же со всеми политзаключенными так, такая ситуация. То есть мы каждый предоставлен там сам себе. То есть государство не выделило средств ни на адвоката, не помогало, пока я находился в СИЗО. То есть государство никак не реагировало. То есть единственный момент был, это когда я находился в СИЗО, МИД Украины подал адресный протест. Все. То есть это вот все, чем ограничилось Украина.
По вашим ощущениям, вот поддержка с материковой части Украины, пусть не государственная, пусть общественные организации, правозащитники, она как-то вам помогла в вашем деле?
Ну, морально. Морально помогала, да.
Это единственное?
Ну, да. Ну, а как по-другому? Физически они просто не могли помочь. Единственное, что Крымсос там перечислил один раз деньги, единоразово помог. Ну, и все.
А в Крыму не было тех людей, которые, может быть, выходили как-то на вас, там говорили о том, что поддерживают?
Ну, местные
вас.
Активисты, да, участвовали.
Имен можно не называть, понятно, что это
участвовали
может
в нашей жизни, то есть как-то помогали там в каких-то ситуациях, там собирались, там и пока я находился в СИЗО, с передачками помогали, они потом встретили меня возле СИЗО. То есть ребята такие были, и большое им спасибо, конечно. Если бы не они, жене было бы очень тяжело, потому что когда муж находится в СИЗО, жена один человек, который работает, то есть ей приходилось и работать, и возить передачки мне в СИЗО, это очень тяжело. Из Севастополя в Симферополь, то есть, ну, расстояние-то, в принципе, небольшое, но все равно ты тратишь свое время на работе, к этому негативно относятся, кроме того, что к ней, в принципе, стали негативно относиться, а тут еще она и, ну, отпрашивается каждый раз, что ей нужно куда-то поехать. Плюс финансово это очень тяжело находиться в тюрьме, так скажем. Вот, поэтому... Ну, помогали, люди помогали, морально помогали, конечно.
Вы 2 месяца провели в следственном изоляторе. Можете рассказать об этом, что там, какие были условия содержания? Может быть, видели кого-то из тоже тех, кто проходил по политическим делам?
Да, я общался с Балухом там по телефону. Видел его камеру со своей камеры, как бы так напротив. У него внизу была там камера. У меня вверху, но он там находился. Ну, его постоянно переводили из камеры в камеру, поэтому вот в какой-то момент я видел его. То есть там видел этих крыс, которые к нему в камеру забегали. Там, в общем, такое жуткое зрелище. Вот. Ну, что касается меня, я находился на БРМе. Это корпус для бывших работников милиции. То есть я в свое время во внутренних войсках служил, поэтому меня не могли на общак посадить. А таких, как я, садят вместе, ну, с работниками милиции, с бывшими. Вот. То есть там, в принципе, и руководство СИЗО, и те, с кем я сидел, отнеслись с пониманием к моей ситуации, что удивительно. То есть, когда я говорил, что меня за комментарии, ну, они видят и дело, и спрашивают, там, работники СИЗО, и удивляюсь, говорят, что 37-й год уже начался, то есть они сами были в шоке.
То есть работники СИЗО удивлялись тому, что происходит?
Да, да, ну, в отношении меня, по крайней мере, потому что за комментарии, я так думаю, у них еще никто не сидел. Там по России на тот момент почти никто не сидел, реально не сидел, потому что давали условные сроки. И мой опыт, это первый опыт, когда за комментарий дали реальный срок. При том, что я не был судим, не было отягчающих обстоятельств, и была всего лишь одна статья, по которой меня привлекали. Вот. И также сокамерники тоже как бы входили в положение.
А вот бывшие сотрудники милиции, полиции там сидели, а их-то за что? За какие там были самые распространенные?
Ну, те, с кем я сидел, там это взятки, превышение должностных полномочий, ну, такое. Не тяжелый. Ну, хотя это высокой тяжести считается коррупция. Но, ну, то есть не за убийство, не за воровство. Ну, может, там, ну, за воровство, не знаю, нет. В основном там по коррупции сидели ребята.
А была ли у вас надежда на то, что апелляция на вот этот приговор, она даст какой-то результат? Учитывая, да, что вы, наверное, следили за судьбой других политзаключенных в Крыму, как проходят судебные дела в отношении них, и дает или нет результат, да, попытка обжаловать приговор. Какие у вас были?
Я очень надеялся, что все-таки изменится. Я даже вот в камере, когда находился, ребята же начинают учить там всей этой тюремной жизни. Говорят, ты привыкай, потому что тебе еще ехать по этапу в тюрьму, а там как бы надо знать, понимать, где ты находишься, весь вот этот быт тюремный нужно знать. И вот они пытались меня учить, а я отторгал это. Говорю, нет, мне это не надо, я сейчас по апелляции выйду. Они говорят, ну, тут все так думают, что по апелляции выйду. Ну, они же там все еще не осужденные. Они же все тоже, некоторые просто задержанные, ждут суда или в процессе суда, или тоже по апелляции, там, апелляции ждут. Вот, и отношения, конечно, там никто на апелляции не рассчитывает, потому что российская практика, она карательна в полной степени, то есть если тебя осудили первой инстанцией, то уже никакая апелляция, ничто тебя не выпустит, это такие исключительные случаи, когда апелляция тебя выпускает, но я просто сам по натуре идеалист, поэтому я верил, что все-таки, ну, возобладает разум над, ну, эмоциями.
Да, да, вера в итоге оправдалась. Вот как вы поняли, да, что будет изменен приговор?
Да, никак не понял, пока не озвучил приговор судья, я и не знал, какой он будет. То есть это по видеоконференции из СИЗО проходил судебное заседание. То есть просто я сказал свое слово, прокурор сказал свое слово, судья вынес приговор. Новый. Я не знаю, с чем связано изменение приговора. Может быть, даже изначально ФСБ знали, что меня по апелляции выпустят, ну, потому что, ну, действительно смешно. Они просто хотели меня наказать. Хотя бы 2 месяца, чтобы я провел в СИЗО. Вот. Просто такой способ наказания.
А решение покинуть Крым вы тогда уже приняли? Вот да, если выпустят, да, я уеду.
Да, я принял его, когда в суде после приговора на меня надели наручники.
То есть при первой же возможности Крым,
да,
покинуть?
Да.
Тяжело ли давалось это решение вам, вашей семье?
Да, очень тяжело, потому что на самом деле я не хотел покидать Крым, не хотел покидать Севастополь. Это все-таки мой родной город, мы любим море, любим природу Крыма. И было очень тяжело уезжать. И, то есть я даже сейчас, находясь здесь в Киеве, я скучаю по Севастополю, я хочу назад. Я хочу украинский Севастополь.
Здесь, на материковой части Украины, когда вы оказались, было ли вам к кому ехать, куда ехать?
Нет.
Какое-то понимание
нет,
того, чем вы будете заниматься?
Кроме как правозащитная группа, нам никто не помогал на тот момент. Они нам сняли жилье на первое время, то есть мы приехали в это жилье, и все.
А от государства какой-то помощи в итоге дождались?
Ну, там есть единовременная, единоразовая помощь в размере 100 тысяч для политзаключенных. Ее выдали в итоге. То есть, несмотря на то, что жена моя подавала еще в конце 2018 года документы на получение этих средств, в итоге их не выдали тогда, когда должны были выдать. И уже только когда мы приехали, пришли в Минтот, там сделали круглые глаза, что, оказывается, мы подавали документы, а они даже не рассматривались комиссией, и в итоге получили эти 100 тысяч, и все. На этом помощь государства закончилась.
Жизнь продолжается, да, несмотря на то, что происходит, несмотря на то, что пришлось покинуть дом, жизнь продолжается. Как у вас вот получается интегрироваться в жизнь на материковой части Украины? Получается ли?
Очень тяжело получается интегрироваться. Ну, кроме того, что я здесь чувствую себя свободно, ну, как бы это очевидно. Но вот в социальной сфере мне очень тяжело, то есть я не могу найти работу, есть проблема с этим. Ну, жена нашла работу, как бы устроилась, а вот мне как бы немного тяжелее. У меня специфическая работа, я диджей был в Севастополе, здесь найти такое трудно. Вот, и также нет друзей здесь, чтобы к кому-то обратиться, с кем-то, кто разделил бы то и проблемы, и помог бы.
Ну вот о музыке давайте поговорим. Я попрошу нашего звукорежиссера запустить вашу композицию. У вас есть канал на YouTube, канал на SoundCloud, Negvals Project, да, по-моему, называется?
Negvals Project.
Да, во-первых, вот сейчас мы перейдем к обсуждению музыки непосредственно. Почему Negval? Вот,
это давняя история, еще в конце 90-х годов. Мы решили собрать группу, то есть электронную группу, то есть уже тогда мы там писали музыку, у нас девочка была, которая должна была петь, но все это на начальной стадии как бы не сложилось, финансовые трудности, чтобы собрать группу и как бы играть и развиваться, это очень тяжело на тот момент было, вот в итоге просто жизнь нас разбросала, ну и уже тогда появилось это название, на самом деле... У Фенимора Купера в книге про индейцев, я уже не помню ее название, там было такое слово «негуагуа». Это на индейском языке означает «сила духа». Ну, такое вот слово, оно там очень широкое понятие у него. Ну, мы его просто перефразировали четко, такое название «негвал». То есть это вот из того индейского слова. Получилось.
И это, по сути, продолжение, да, того проекта, который вы начали.
Да, да.
Сколько лет назад? Сколько лет вот между тем, как зародился этот проект? Да,
Ну, с 98-го года, с 98-го, то есть, ну, потом, я же говорю, мы разъехались все, то есть, каждый со своими проблемами, со своей жизнью, то есть, я женился, уехал в Севастополь, он остался в Керчи, девочка уехала учиться, то есть, таким образом мы распались, я просто продолжал работать диджеем, ну, и так, это просто превратилось в хобби, написание музыки, то есть, я пишу музыку, это для меня хобби. Не больше.
Да, я выбрал именно эту композицию. Она необычно, вот чем мне показалось, у вас те, которые выгружены, да, на ваш канал в YouTube и на SoundCloud. Композиции – это ремиксы на какие-то известные,
да,
темы
каверы,
из фильмов, да, какие-то известные композиции. А вот эта композиция, она называется «Даб». И судя по видеоряду, да, это о Донецком аэропорте.
Да.
Расскажите об этом, почему... Вот такой электронный трек, да, вы написали?
Ну, я должен был что-то сделать, должен был как-то свои эмоции в музыке показать в отношении этой ситуации с Донецким аэропортом, потому что очень было сложно тогда, когда это происходило, я за этим наблюдал, ну, я находился еще в Севастополе.
Вас впечатлило, да, тогда это?
Это очень
история.
Впечатлило, очень. То есть, на самом деле, это невероятный... какой-то подвиг, то есть, ну, я должен был что-то сделать, чтобы как-то это запечатлеть. для себя в музыке. То есть музыку-то я делаю исключительно, ну, получается, почти для себя. Я только, находясь здесь в Киеве, ее стал выкладывать. Ну, потому что у меня много свободного времени сейчас, и я занимаюсь, ну, стал заниматься музыкой, написанием, и стал выкладывать. А до этого это же просто музыка была для меня.
Учитывая вот этот трудный жизненный опыт, который вы получили в последние годы, стала ли музыка для вас что-то большее значить? Кроме как просто хобби, какое-то занятие, увлечение.
Ну, это была профессиональная деятельность, музыка, по сути. Я был диджеем, то есть занимался организацией праздников, мероприятий разных, то есть как звукооператор был. То есть для меня это... И образ жизни это был. То есть я, начиная со школы, был диджеем, у меня все время была музыка. У меня через всю жизнь музыка была. То есть музыка все время в моей жизни. Хотя я не имею музыкального образования, то есть честно. То есть это все чисто на слух. И вот
какая в Крыму сейчас звучит музыка, если можно задать так вопрос? Есть ли в Крыму вообще, да, какое-то сейчас пространство для творчества, для того, чтобы писать музыку? Потому что я слышал о том, что человек должен чувствовать себя свободно, когда творит.
Да, все верно. Я же говорю, я пока находился в Севастополе, я почти, ну, я вообще музыку не делал. Ну, это связано с разными причинами, то есть и времени не было, по сути. Но так в Крыму слушают музыку все ту же, на самом деле. То есть то, что слушали раньше, слушают и сейчас. На корпоративах, там, когда вот я работал, я мог и «Океан Эльзы», ну, я по-своему и украинскую музыку вставлял, ну, если клиенты, клиенты были не против, потому что трек-лист, он всегда согласовывался. И, ну, если не согласовывался, то мог от себя там иногда запустить что-то такое.
Ну, вот если попадал в трек-лист, да, какой-то украинский трек того же «Океана Эльзы», а как реагировали?
Хорошо реагировали, очень хорошо. Даже танцевальные вещи от «Дзидзё» там принимались на ура, на самом деле. То есть они готовы это слушать.
И... А что в этом? Это в этом ностальгия, в этом стремление какое-то или просто знакомые треки?
Я думаю, больше ностальгия и необычность. То есть они слушают только русскую музыку в основном, англоязычную музыку, ну, в основном русскую. Вот, и поэтому такие треки, да, я думаю, ностальгию у них вызывают. Тем более треки-то хорошие, и песни хорошие. То есть хорошая музыка, неважно на каком языке, а просто хорошая музыка.
А вот по вашим наблюдениям, те композиции, например, которые здесь, на материковой части Украины, создаются, которые так или иначе связаны с Крымом, следят ли за этим крымчане, слушают ли, следили ли за выступлением Джамала на Евровидении?
Конечно, очень следили, но поддержка была такая разная, ну, в отношении Джамалы, то есть большинство считало, что это просто политический момент, то есть она не лучшая, там есть и гораздо лучше, ну, почему она, ну, понятно, что это же Украина, и поэтому за нее там все голосуют и так далее. Ну, а крымские татары, конечно, поддерживали ее очень. И проукраинские настроенные граждане в Крыму тоже очень поддерживали. Я поддерживал. То есть...
Борьба за Крым на культурном фронте, она нужна? Она может дать свои результаты?
Я думаю, да. Я думаю, в каждом аспекте жизни борьба важна, и на культурном тоже. То есть это все просто части жизни, и нужно, да, показывать украинскую идентичность, украинские песни, культуру украинскую. Все это должно быть. Это часть нашей жизни.
Буквально 7 минут у нас остается до завершения нашего разговора, и вот хотелось бы посвятить, да, это время непосредственно Крыму, вашему Крыму, да, у каждого есть, наверное, какие-то личные воспоминания о жизни в Крыму, о любимых местах на Крымском полуострове. Вот вы, да, когда получится вернуться в Крым, куда пойдете, куда поедете в первую очередь?
Ой, честно говоря, я об этом не задумывался. Ну, для меня море важно, то есть я, конечно же, на море поеду, на ЮБК, то есть... Любой скалистый пляж. То есть я как бы вот такие места буду посещать, море.
Нет боязни не узнать Крым? Очень, очень много
природу
там
Крыма
меняется.
Не узнать трудно.
Ну, вот пляж с забором и пляж без забора, они очень сильно отличаются, да? Вот заборов сейчас больше.
Да, это все ж в основном в городской зоне, и, ну, в городских зонах эти все заборы понаставлены. Ну, места, где купаться найти можно в любом случае. Тем более, я думаю, тогда, когда я смогу туда вернуться, то и заборы пропадут. То есть это будет... Соответственно, то есть, если я могу туда вернуться, значит, и забором там не место.
Ну да, да, это логично. А, есть еще немного времени для того, может быть, какой-то привет в Крым можно передать, да? Сами это вы не можете туда поехать, да и я не могу туда поехать, но наши радиоволны... Да, туда доходит. И наш радиосигнал так или иначе, то ли посредством средних волн, то ли через сеть интернет, люди получают, люди нас с вами там слышат и видят. Может быть, сказать что-то хотите?
Ну, украинцам в Крыму я хочу сказать, чтобы они держались. В принципе, самое главное, тем, кто не определился или ломается между Украиной и Россией, не смотрите российское телевидение. Это самое главное, потому что именно пропаганда делает нас такими, какими мы есть. Украинцы знают, что им нужно. Я думаю, чтобы они были просто осторожнее в тех условиях, в которых находится сейчас Крым. Не забывайте Украину, что я могу сказать.
Благодарю вас. Я напомню, что гостем студии радио «Крым Реалии» был Игорь Мовенко, украинский активист из Севастополя, бывший политзаключенный, который сейчас на свободе, на свободной части, на материковой части Украины. Беседовал с Игорем Мовенко Сергей Макрушин. Я напомню также, что с нами можно связаться, с нашей редакцией. Сделать это очень просто. Даже по завершению эфира вы можете нам написать. Все контакты для этого есть на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы присутствуем во всех самых популярных социальных сетях. Там тоже можете с нами связаться. Мы обязательно вам ответим. Всего доброго.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.